и декоративно-прикладное искусство «Народные промыслы». Выставка пройдет на ВВЦ в павильоне 70 с 4 по 10 августа с 10 до 19.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. По Елику сегодня воскресный день уже начался. Субботний вечер, то бишь после отслуженной всеночной, мы сегодня опять начнем говорить с вами о воскресных чтениях евангельских. Мы читали сегодня Луку. И читали, в частности, о том, что Христос явился, воскресший Христос, ученикам. Показал им руцы свои, нози свои. Они пришли в страх. Он сказал им, что почто помышление уходит в сердца ваши, указывая на то, что он знает сердца и видит не только внешнее смятение, но и эту бурю вот внутри человеческого сердца. Сам аз есмь, осяжите мя, видите, яко дух плоти и кости не имать, как меня видите и мощь. Когда они еще не веровали от радости и чудились, он взял перед ними мед, печеную рыбу и ел. Не потому, что голодал, но потому, что доказывал таким образом телесность своего воскресения. Ну и дальше он говорит следующее. Вот мы читали сегодня на службе, вот там что говорит. «Сия суть словеса, я же глаголах вам, и еще сои с вами». То есть вот слова мои, которые я вам говорил, когда был с вами. «Надлежит исполниться всему написанному в законе Моисеевом и пророках, и псалмах о мне. Тогда отверз им ум разуметь Писание». Позвольте остановиться на этих словах. Значит, он говорит, вот словеса, о которых написано у Моисея в пророках и псалмах о мне. И отверз им ум, понимать написанное. Значит, это были евреи, которые читали Писание по субботам постоянно, всю жизнь. Кроме того, в домах читали. То есть, это была, в принципе, самая образованная нация, потому что они были заточены на книгу, чтение, разумение, понимание, слушание, на разговор, на спрашивание, вот на всю эту книжную культуру. Это их драгоценное отличие от всех остальных народов. Значит, и вот он им отверз ум разуметь Писание, но прежде говорит, что вот исполнилось все, что написано о мне в законе Моисееве и пророках, и псалмах. Вот давайте поставим себя на суд этого слова. Что мы знаем из написанного о Христе в законе Моисееве? Это имеется в виду пять книг Моисеевых. Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, Числа. Значит, что там написано о нем? Там вообще много написано. Вообще, если честно, книжники иудейские говорили, что в Писании нет ни одной страницы, где бы не было слов о Мессии. Только нужно уметь это видеть. Допустим, история Иосифа. Это история о Христе. То есть невинный, девственный, пророческим даром одаренный, братьями преданный, в плен попавший, блудной женой соблазненный, но не соблазнившийся, в тюрьму севший за целомудрие, вошедший на славу. Это яркий образ Христа. И таких образов в Писании множество. Там, допустим, там Моисей начинает свою жизнь от воды, от небольшой корзинки просмоленные, в которые его мама пустила по воде. И он по воде плыл, чтобы не быть жертвой убийства. И был найден дочерью фараона, купавшейся. Значит, и вот начало Моисея, вода, начало Евангелия, вода, потому что пришел Иоанн Предтеча на Иордан крестить, и туда Христос пришел на воду. То есть с воды начинается Евангелие, а то ли начал Иисус говорить: «Покайтесь, приближись обо Царствие Божие». То есть Писание Старого и Нового Завета, они сращены, они едины. Они едины, как говорит блаженный Августин, что, значит, Ветхий Завет, он раскрывается в Новом Завете, а Новый Завет, он скрыт в Ветхом Завете. Следовательно, Моисей, потом пророки. А что пророки? Ну, пророки там вообще, там Исаия говорит об Агнце Божием, который взят язвен за грехи наши. Там множество, там у Иеремии, у Даниила, у Осии, у Захарии, у Ионы, который был в чреве Китовом и был извержен Китом наружу. И Господь говорит, что не даст вам знамени иное, кроме знамени Ионы пророка. Вот Писание Моисеева, потом пророки, потом отдельно псалмы. Заметьте, псалмы отдельно. Значит, исполнилось все, о чем говорили, значит, закон Моисеев, пророки и псалмы. Псалмы отдельно. Вообще, псалмы нужно знать наизусть. Вообще, мы здесь прикасаемся к одной серьезной теме нашего религиозного невежества, потому что есть правила церковные, оговаривающие необходимость знать наизусть всю псалтирь каждому епископу, священнику и даже диакону. То есть всякий человек, принимающий посвящение в сан, по идее должен знать псалтирь наизусть. Ну или пол псалтири, скажем, там, диакон, там, три четверти и священник, там, всю псалтирь епископ. Мы должны знать эти псалмы, потому что в них церковь распознает самую качественную проповедь о Господе. Отсюда наши церковные прокимны. Отсюда эти чтения кафизм, отсюда эти многочисленные ссылки на псалтирь у проповедующих апостолов, у Петра и у Павла. Они постоянно ссылаются на псалмы Давида. Значит, написано о Христе много у Моисея, у пророков и в псалмах, о чем Господь говорит. Но это все как бы вот закрыто. Закрыто для человека, он может читать, но о ком это все написано, непонятно. И вот он им отверз ум разуметь и Писание. Значит, очевидно, для того, чтобы понять написанное, нужно иметь открытый ум. Об этом пишет Павел во втором послании к Коринфянам, где он говорит, что евреи читают Писание. Читают его больше, чем мы. Настырно читают, читают его ежедневно по возможности. Вникают, изучают, так сказать, как косточку вот курочки, обсасывают каждую буквочку, с любовью читают. Но, говорит Павел, что у них покрывало на лице лежит, и они не понимают, о чем читают. Покрывало снимается Христом. То есть они читают и не понимают. Мы понимаем и не читаем. Примерно так получается. Такая вот, такая странная, такая лунная двойственность, такое отражение такое. Значит, Христос открывает человеку разум к пониманию Писаний. Если вам Христос откроет разум к пониманию Писаний, у вас не будет больше никакого интереса в жизни из чтения, я имею в виду, кроме как читать Писание Старого Завета и находить там следы Христа. Потому что там каждая страничка помечена следами Господа Иисуса, который еще не родился, еще от девы, еще не пришел в мир, но уже пророчествован о себе и уже в мир идти хочет. И вот каждое событие Священного Писания, оно о нем говорит. И другой радости и сладости для нас, в общем-то, может быть, даже и не будет, и не останется. Итак, Христос воскресший открывает разум апостолам к разумению Писаний. И говорит им, так написано, чтобы пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, чтобы было проповедано во имя Его покаяние, отпущение грехов во всех языцах, то есть народах. Евреи считали, что народу всего 72. У них были скудные понятия об окружающем мире. Они думали, что языков всего 72, потому и апостолов было 12 плюс 70. Это значит, что вот, чтобы охватить всю вселенную, так сказать, что вот во имя Христа воскресшего возвещается покаяние в народах, начиная с Иерусалима. То есть открылся у них разум, и они должны теперь идти открывать другим разум. И вы свидетели этому. Должен остановиться вниманием на вашем слове «свидетель», потому что корень его – это «видеть», «вид». Свидетель – это тот, кто видел. Вот это очевидец, то есть очами видел. То есть кто-то знает, что это было, и кто прикасался, слышал, видел, знал, участвовал, вот он есть свидетель. То есть апостолы есть свидетели Христова пришествия. Значит, и они могут всем говорить в проповеди. Не то, что я прочитал, я понял, я додумался, это все в сторону. Значит, я видел. Так говорит Иоанн Богослов, что мы видели, и руки наши осязали, и жизнь явилась, и мы видели, прикасались к Нему, то есть к Христу. То есть Слово Божие обитало с нами, и мы видели это. Вот что значит свидетель. Это участник событий, который видел, слышал, прикасался. И вот, говорит Господь, я посылаю обещанное Отцом Моим на вас, по-славянски обетование Отца Моего на вы. Вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донди же не обличайтесь силою свыше. То есть невозможно проповедовать Евангелие, просто уверовав в то, что Христос воскрес. Вот ты уверовал, что Христос воскрес. Ну хорошо, это вообще дар Духа Божьего. Уверовал. А можно я пойду проповедовать? Нельзя. Почему? Я же уверовал. А потому что уверовать и даже увидеть Христа воскресшего, этого мало, чтобы пойти проповедовать. Нужно сидеть в Иерусалиме, донди же обличешься силою свыше. То есть нужно, чтобы нашло на тебя сверху, от горы, свыше, Божественного Духа сияние. И чтобы ты загорел с тем огнем в виде огненных языков сошедшим. И тогда пойдешь. Вот пойдешь и будешь успешен. Иначе без Божественной помощи, только от одного знания или уверенности, или даже откровения Божия о воскресении Христа, значит, ты успешен не будешь. Нужна сила свыше. Сила свыше. Есть человеческая сила. Сила снизу. Это волевые усилия, это мускульная, там всякая такая внутренняя работа, это что хочешь, это там закалка, воспитание, там что-нибудь еще такое. Это все очень хорошо. Этого очень мало бывает, этого не хватает. Вот. Но этого не хватает для проповеди Евангелия 100%. То есть, чтобы прийти к кому-то и сказать, я приношу вам новую веру в Божьего Сына Иисуса Христа, который был убит и воскрес. И Он будет нас судить. И нужно веровать в Него, в оставление грехов. Чтобы это сказать на разных языках разным людям, нужно иметь Духа Божьего. Вот, иметь его. Нужно, чтобы он был с тобой. Он был на тебе. Чтобы ты был помазан этим Духом. Если этого нет, твоя миссия будет бесполезна и неуспешна. Вот об этом, в частности, тоже нам говорит сегодняшний Евангелие. Потом говорится о том, что он вывел апостолов за стены Иерусалима, благословил их и на их глазах вознесся. Отделился от земли и, возносясь на небо, благословлял их, и они ушли в Иерусалим обратно с великой радостью и были в храме Божием постоянно, ожидая пришествия Духа Святого, хваля и благословя Бога. Это Евангелие воскресное сегодняшнее, по череде глаз пятый. А кто их? И кто из нас в храме не был, значит, тут пусть слышит его сегодня. А кто был, пусть слышит тоже, потому что кашу маслом не испортишь. И вот, значит, еще раз вернемся к некоторым вещам, которые мне кажутся очень важными. Значит, важно является то, что Христос отверзает человеку разум к пониманию Писания. Значит, без отверзения разума человек не может понять Писание. Значит, напомню вам очень важную вещь. Все христиане должны быть читателями и изучателями Священного Писания. Если вы этим не занимаетесь, то, видимо, вы филоните, то есть отлыниваете от христианского звания. Если Писание для вас не настольная книга, если вы не знаете список всех книг, например, там книга Неемии, например, там Паралипоменон, например, там, или книга пророка там Амоса, для вас это как бы такая, ну, такая терра инкогнита какая-то, Америка какая-то неоткрытая. Ну, что это вообще такое? Я этого никогда не читал. То что ж, господа, вы филоните, вы уклоняетесь от серьезных занятий. Значит, все христиане вообще обязаны быть людьми, упражняющимися в чтении Священного Писания. Это совершенно особое чтение, потому что, например, Толстого в его лучших произведениях, скажем, там «Война и мир», можно на ночь махнуть страниц, скажем, 150, и сладко будет, засыпать не захочется. А вот, скажем, «Апокалипсис», например, там, или «Исаию», там, или «Даниила», прочтешь главу, прочтешь две, прочтешь три, стоп, и дальше не сможешь читать, потому что слишком плотный текст, слишком много благодати, слишком тяжело впитывать подаваемое, то есть не готов человек, он половину не понимает, другую половину как бы понимает, но она его пугает, и он как бы насыщенный останавливается. Вот чтение Писания – это труд. Если чтение вообще, чтение газет, например, это отдых. Чтение там беллетристики, там, это убийство времени. Чтение любимых поэтов или писателей, скажем, это наслаждение. То чтение Писания – это не наслаждение и не убийство времени, и не отдых. Это труд. Если вы этого до сегодняшнего дня еще не знаете, то будьте любезны услышать, что христианин, не читающий Священного Писания, это лентяй и дезертир. То есть, по сути, он сбежал с поля боя, потому что чтение Писания есть некая такая духовная война. Война меня с самим собой. Война Бога с грехом. Война Христа с дьяволом. Война вообще, в которой мы участвуем. Поэтому вы должны читать Писание. Иначе как вам Бог откроет ум к разумению Писаний, если вы не читали самих Писаний? То есть закон такой. Сначала ты читаешь Писание. Читаешь их месяц, два, три, полгода, год, два года, три года, 100 лет. Понимаешь, что там много непонятного. Думаешь, как бы мне это все объяснили. А потом тебе раз, и Бог открывает ум к пониманию Писаний. Ежели же ты вообще не читаешь Писаний, то ты согрешаешь. 100% согрешаешь. Вообще Златоуст вообще так сказал однажды, что все грехи мира от незнания Писаний. Правители были бы наполнены страхом Божьим и смирением, если бы читали Писание. Они бы видели, как поступает Бог с Киром, с Навуходоносором, с Седекией, с Давидом, с Соломоном. Вообще, как это вообще страшно быть во главе народа. Простые люди были бы другими, если бы знали Писание. Значит, Писание нужно читать. Он говорит, я ничего не понимаю. Правильно, правильно. Ты читаешь, ничего не понимаешь. Почему? Потому что Бог открывает человеку разум к пониманию Писаний. Если Бог тебе это не откроет, так и будешь читать все как сказки, как притчи, как там не знаю что. То есть слухом услышишь и не уразумеешь. Глазами смотреть будешь и не поймешь. Но начинать нужно с чтения. Вы заметите, нет ни одной службы в церкви, где бы не было чтения Священного Писания. Ни одной службы нет такой. Вечернее лито, утреннее, праздничное, будничное, литургия особенно, апостол, псалмы, Евангелие, постоянно чтение Священных Писаний, без которых нет богослужения. То есть не просто песни какие-нибудь там поют, там, понимаешь, люди, значит, такое там, а-ля-ля, а-ля-ля, такое. Это Писание. Это Бог сказал, это читается. Значит, Бог продолжает голос свой озвучивать устами чтецов в храмах наших каждый Божий день. Человек, знающий грамоту, обязан читать ежедневно Священное Писание. К этому нужно прийти, потому что мы к этому еще пока не пришли. Они пришли по разным причинам. По причинам, значит, так сказать, исторической инерции. У нас очень долгие годы и столетия была неграмотность. Например, люди были неграмотны. Масса-масса людей, которые вообще не умели читать. Они Писание воспринимали на слух. Что прочли в церкви, то они и услышали. Что им объяснили, то они и поняли. А сегодня, когда мы все грамотные, грамотность, господа, превращается в фактор осуждения. Потому что если человек, допустим, какой-нибудь неграмотный, скажет Богу на страшном суде, а я не знаю, меня не учили вообще, я вообще читать не умею. Мне сказали, например, не воруй, я и не воровал. Не сказали, там, значит, там уважай седого человека, там, старика, я и уважал, а больше ничего не знаю. Но вот он в рай войдет. А ты грамотный, должен знать все, раз уж ты грамотный. Мы же все грамотностью гордимся. Так вот, грамотность – это фактор осуждения для современного, чванливого, ничего не знающего, в принципе, современного человека. Поэтому, господа, дамы и господа, братья и сестры, сестры и братья, пожалуйста, для себя откройте эту нишу, значит, и заполните трудом эту лакуну, потому что с кем ни поговоришь, никто ничего не знает. Спроси человека, например, там, а вы знаете, вот там в книге «Бытия», там в такой-то главе пишется вот такое-такое. Он у тебя глаза вытаращивает и говорит, я не знаю этого. А вот знаете, вот там вот, например, там у Исаии говорится, там в 53 главе там такое-такое. Он говорит, слушай, ты пристал ко мне, я ничего не знаю вообще. Это кому не прицепись, как бы, что к академику, что к какому-нибудь там профессору, что к священнику, там, что там, к соседу, что к товарищу там, по стоянке автомобильной. Не знает никто ничего, но все же грамотные, и у всех крестики на шее. Значит, давайте мы обратим взор свой на те дыры, которые не зашиты, никак не заштопаны. Никто штопать не собирается. Значит, Господь говорит с нами через Писание. Блаженный Августин сказал так. Когда ты молишься, ты говоришь с Богом. Ты же хочешь, чтобы Бог тебя слышал? Ну, ты же хочешь, чтобы Бог тебя слышал? Говоришь, Господи, я так переживаю, у меня уже дочка взрослая, я бы хотел, чтобы она вышла замуж. Ты же хочешь, чтобы Бог тебя слышал? Хочешь, конечно. Ты дай ей хорошего мужа. Я вот хочу, чтобы там то-то, то-то, там то-то, то-то. Ну, ты же хочешь, ты же просишь. Проси. И Бог тебя слышит. Но Бог тоже хочет с тобой разговаривать. А когда Он с тобой разговаривает? Нужно иметь очень чистую душу, чтобы слышать голос Божий в душе своей. Легче всего открывать Писание. Значит, Августин говорит так. Когда ты молишься, ты говоришь с Богом. Когда ты читаешь Писание, Бог говорит с тобою. Вот вам закон, если угодно. Это диалог. Что когда один говорит, другой не слушает, это монолог, это бесполезно. Бог говорит, ты не слышишь. Ты молишься, он не слышит, например. Это вообще катастрофа. А когда ты молишься, он слышит, он говорит, ты слышишь, это диалог и это благодать. Как это? Что это? Ты молишься, и Бог слушает. Ты читаешь Писание, и Бог говорит с тобою. Читаешь притчи, читаешь псалтирь, читаешь Иова, читаешь пророков, читаешь закон, читаешь Евангелие. Все это разговор Бога с тобою. Говорит, Господи, а что ты мне тут говоришь? Я вот не очень понял вообще, ты что от меня хочешь? Вот так можно и спросить на самом деле, в этом нет никакого оскорбления. Я вот прочитал, ничего не понял вообще, Господи, ты что вообще сказал мне? Вот с таким подходом к Писанию вы начнете потихонечку просвещаться изнутри и понимать, что есть воля Божия, благая, совершенная и угодная. Конечно, Господь говорит, бывает и без книг, потому что Авраам, праотец наш, он книг не читал, книг не было. Он Бога слышал, но ничего не читал. Он слышал внушение Божие через совесть свою и поступал правильно. Значит, возможность есть такая у людей высоких и глубоких, как море, Значит, они могут с Богом общаться, не читая ничего. Но мы маленькие. Мы с вами, мы маленькие, мы мелкие. Поэтому нам нужно, мелким нужно читать. То есть чтение – это дело мелких. То бишь нас с вами. А если уж мелкие не читают вообще, вообще не читают мелкие, и так там мелкие еще не читают, ну тогда все, братцы, тогда конец. Тогда не обижайтесь. Такие, такие вот штуки, понимаете, в жизни происходят. Поэтому давайте-ка берите Писание в руки, начинайте читать все то, что вы еще не читали. Кто не читал притчи, пусть притчи прочтет Соломоновы. Кто Иова не читал, пусть Иова прочтет. Кто Бытие не читал, пусть Бытие прочтет. Кто не читал Исход, пусть Исход прочтет. Одним словом, читайте. А зачем? А затем, что потом Бог вам откроет разум к разумению Писаний. От вас начнется труд, а от Бога начнутся подарки. Он будет вам открывать разум к разумению Писаний. А все Писания говорят о Христе Иисусе, Господе нашем, воскресшем из мертвых в третий день, сидящим одесную Отца, и паки грядущим судите живых и мертвых, и горе царствию не будет конца. Мы дождались первого звонка и слушаем дозвонившегося.
Батюшка, благословите раб Божий Сергей.
Господь благослови.
Значит, у меня такой вот вопрос. Конечно, читать и понимать – это ведь разница, и довольно большая. Вот здесь как… Сказано, вот, батюшка, я ничего не понимаю, читаю, не понимаю. Ну, говорит, ничего, враг понимает и трепещет. А вот если люди вот начитаются, нахватаются, я так, ну, если можно так сказать, надерут из контекста. Вот, допустим, читаешь псалтырик, и потом становится грустно, применяешь это как бы к себе. Вот, а люди начитаются, начинают тебя пугать. Ах, ты не читала, вот так вот, вот это написано, вот, а тебе защититься нечем. Вот вы о толкованиях нам расскажите, пожалуйста, на что лучше обратить внимание и какие толкования прочитать. Вот, в частности, на апокалипсис, ведь это штука-то, вещь страшная, в общем-то. Простите за вопрос.
Ну, смотрите, значит, на апокалипсис толкований мало, потому что апокалипсис не читается в богослужении. Там есть такое, значит, место такое, где между вечерней и утренней, после Троицы, можно читать апокалипсис, но не толкуя его. Значит, апокалипсис, вот апостол Евангелия должны толковаться. Писание не прочитано, вернее, Писание прочитанное и не истолкованное – это слова, сказанные на воздух. Есть такой принцип святоотеческий – скриптура non est legenda, sed intelligenda. То есть Писание – это не то, что читается, а то, что понимается. То есть, ежели человек читает, но не понимает, тогда он читает даром, пока ему не объяснят. Поэтому апокалипсис не читается на богослужении, потому что трудно объяснять. И, конечно, начинать Библию нужно не с апокалипсиса, а с книги Бытия. То есть журнал читают с конца, с кроссвордов. А Библию нужно читать сначала, с Бытия. Потом читать Евангелие нужно обязательно. Вот сегодня на богослужении, или когда, вчера, было такое зачало, говорит, что всякий книжник, научившийся Царству Небесному, износит из своего сокровища новое и ветхое. Имеется в виду, что всякий человек, научившийся Царствию Божию, читавший книги, должен износить из сокровищницы сначала Новый Завет. Его нужно сначала читать. Новый. То есть Матфей, Марк, Лука, Иоанн, послание, деяния, послания, потом уже апокалипсис. Вот, а потом уже ветхое надо брать. В свете нового нужно читать ветхое. Если человек, например, хватанулся за откровение, а ты ему говоришь, а ну-ка, объясни-ка мне послание к филиппийцам. Он говорит, я не знаю. А к галатам? Не знаю. А к фессалоникийцам? Не знаю. А к римлянам? Не знаю. Так чё ж ты лезешь в апокалипсис? Подожди, брат ты мой. Нужно же читать постепенно Евангелие, Деяния, Послание, апокалипсис. Не раньше. То есть человек, не знающий ничего о Евангелии, Деяниях и посланиях, и толкующий апокалипсис, шарлатан. То есть его слушать не надо. Толкование нужно считать всякие, святоотеческие. То есть нужно искать все, что написали святые об этом, И у святых нужно искать не подробного объяснения конкретных стихов, а принципа подхода к толкованию текста. Что дают святые? Не дают исчерпывающие ответы на все вопросы. Дают принцип подхода. Исторический, экзегетический, буквальный, духовный. Такой, такой. Там вообще каждая буква Писания имеет 7, 8, 10 подтекстов. И вот у святых нужно искать принцип подхода к толкованию. Этим нужно заниматься. Нужно заниматься этим. Потихонечку, не спеша, не спеша, не спеша. Вот когда он начал с тобой спорить кто-нибудь, а ты раскрыл книжку, говорит, о, давай почитаем. Вот, например, написано там. Та-та-та-та-та-та, читаешь. Коринфянам 7 глава там такое, читаешь. Он говорит, ты как это понимаешь? А он вообще ничего не понимает. Он знает только одну цитату. И затвердил себе ее, и нападает на всех с нею. Ну, все, тогда разговор неконструктивный. То есть ты ничего не знаешь. Поэтому нужен фундаментальный труд, постепенная, неспешная работа. Вот-вот. И привлечение святых для помощи, как вообще настроить себя на этот труд. То есть у святых нужно брать не точечные ответы, а принцип работы. Так, кстати, говорил и святейший патриарх Кирилл. И он говорил, что святые дают принципы, а не точечные ответы. Это очень правильно. Это чрезвычайно верные слова. Да. Есть еще звоночек, слушаем.
Батюшка, благословите вопрос задать.
Да, слушаю.
Вы знаете, вот духовник моей сестры благословил нас несколько человек читать псалтирь о здравии и об упокоении. Там много очень имен, ну, по 200 почти имен. Я читаю псалтирь, молюсь вот в течение уже, вот, ну, наверное, года два или уже третий. Но однажды я услышала как раз по Радонежу от батюшки, что это не такое простое дело, и что, в общем, может быть, я не знаю, может быть, это и не очень, ну, что это не так просто, вот как-то... Я немножко засмутилась, батюшка.
Ну,
скажите мне,
поскольку
пожалуйста.
Вас благословили, то все тяжести возьмет на себя тот, кто благословил. Тяжести есть, конечно. То есть тяжесть от того, что вы, ну, по сути, вклиниваетесь в жизнь человека. По сути, с Богом вклиниваетесь в жизнь человека. И ясно, что здесь всякое такое может быть. То есть там не все ж святые, мягко говоря. Вот, но поймите, что вас благословил, тот, кто благословил, тот и понесет на себе тяжесть возможных вопросов, связанных с благословением. Псалтирь читайте, поминайте усопших и живых. Не вижу здесь смысла, так сказать, шарахаться и убегать от креста и от труда. Вот. Но вы по послушанию работаете. Вы совершаете труд послушания и молитвенной любви. Совершайте его. Думать об этих вещах должны благословляющие. Вот, я думаю, что я сказал достаточно. Да, есть еще звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, с праздником. Скажите, пожалуйста, вот по поводу сквернословия. Кругом настолько совершенно все уже этим заражено, совершенно невыразимо. Вот вчера я посмотрела ролик из, ну, видеозаписи боя в Новороссии, и эти бойцы, за которых мы молимся, и мы желаем им победы, и, конечно, так сказать, считаем их своими братьями, ну, вы знаете, это смотреть совершенно невозможно. Я просто даже не знаю, вот как за них молиться. Может быть, надо что-то особое читать. Или, ну, я уж не говорю про этого Ленина, который у них там везде на каждом шагу. Мы видим в Новороссии вообще, так сказать, зачаток действительно новой России. Ну, вот как к этому относиться? И как помочь в этой беде?
А, милая моя, вы что думаете, что... Вообще, можно под пулями, среди разрывов, там, среди кровей, смертей, среди всего этого, значит, этой всей желчи, кала, крови, гнили, трупов, расчлененок этих всех, можно, так сказать, изъясняться на языке французского салона, так, не будьте любезны, сударь, подать мне снаряд, значит, и так далее. Значит, там, позвольте, я перезаряжу свою базуку, значит, дабы выстрелить неприятеля. Конечно, все мат, перемат, и все с кровью, с харканьем и с кошмаром пополам. А разве бывает война иной? Вы помните, когда радистка Кэт рожала, когда, значит, Штирлиц говорил, значит, милая Кэт, говорит, матюкайся по-русски. То есть это можно. Говорит, вообще женщины рожающие зовут маму на родном языке. То есть тебе будет трудно скрыться, как бы, что немка, значит, это будет раскроется, ты русская. Матюкайся хоть по-русски, понимаете? Человек, находящийся вот в этой зиме, молотилке, не знаю, рожали вы или не рожали, вообще скандинавы считали, что женщина, рожавшая, она понимает душу воина. То есть душу воина понимает только воин или рожавшая женщина. То есть рожавшая женщина находилась на грани жизни и смерти. С нее текла кровь, она там, понимаете, лопалась, трескалась, там с нее там все там понятно, там лезло и лилось. И они все там непонятно, живы были или мертвы. Если вы рожали, вы должны понять, что в это время не читают стихи. Поэтому давайте будем относиться трезво и спокойно к этому всему. Спокойно в том смысле, что экстремальные ситуации рождают экстремальное поведение. Люди не могут, так сказать, дышать благоуханием, когда кругом кошмар. Вот, когда поставят к стенке, допустим, дай бог, вас или меня, я не знаю, что мы запоем, какого Лазаря мы запоем, каким языком заговорим. Вот. Ну, а это что ж тут? Тут есть такой даже анекдот на эту тему, когда батюшка там забор ремонтировал, священник там в селе, и там прибивал штахетины к забору, там пацаны как галчат такие, на заборе выстроились, там головки такие, все так смотрят, а он прибивает гвозди. Он говорит, а что вы смотрите? Говорит, а мы, батюшка, смотрим, если ты промахнешься по этому самому, по гвоздю и лупнешь себе по пальцу. Говорит, что ж ты тогда в это время скажешь? Вот нам интересно. Ну, хорошо, если батюшка скажет, Господи, помилуй. Но если скажешь что-нибудь другое, как бы, ну что, ну так вот, ну попал молотком по пальцу. Ну, то есть, вы, пожалуйста, не завышайте требований к простому человеку. Простой человек смотрит смерти в лицо, в костлявую морду черепа смертного, понимаете? Похоронил своих родных и друзей, там, значит, такой, и над ним свистят пули и снаряды, а вы желаете, чтобы он изъяснялся, что из Буало, или из Державина, или из Оды читал, что ли? Так ясно, что он маты гнет. Маты гнет, и в атаку бежит, кричит, не поймешь, чего бежит. Ну, а как иначе? А как иначе вообще? Меня вообще вопрос удивляет. Меня не удивляет то, что не матюкаюсь, меня удивляет, что вы об этом спрашиваете. Неужели вы жизни не знаете? Вообще, жизнь, какая грязная вообще жизнь человеческая вообще. Какая она страшная на самом деле, эта жизнь человеческая. Вы что думаете, что они все святые, что ли? Ай. Это простые люди, которые воюют и смотрят смерти в глаза. В пустые глазницы пустого черепа, понимаете? Поэтому мы в тепле, сидя, над нами и бомбы не летают, должны относиться к этому, ну, по крайней мере, с пониманием, что ли, не знаю. Ну, с умом, ну, без претензий. Потому что претензии это свойство глупого человека. Какие претензии можно предъявлять? Кому какие претензии можно предъявить? Никому и никакие. Поэтому будьте умнее, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите. У меня вопрос такой. Вот как раз вы затронули тему, которая меня, в общем-то, волнует. Раньше ведь Библию не продавали, ничего читать не могла. Но я успела прочитать Новый Завет, это самый Апокалипсис пыталась прочитать, но не стала. Сейчас Олега Синяева слушаю с разъяснениями, Даниила Сысоева. У меня просто вопрос вот этот, ну, волнует как бы. А так, в основном-то, я питаюсь только вот Радонеж, Диски, глаза-то уже, ну, слабовидящие просто-напросто. Вот как нам таким вот быть?
Ну, как быть, как есть, так и быть. Вы назвали свой режим питания духовного, режим, так сказать, что доктор прописал, как бы все очень диетично. Даниил Сысоев, там, скажем, Олег Стеняев, Радонеж. Ну, а что еще? Что еще добавить-то? Добавить нечего. Все хорошо, слушайте. Все, что можете слышать, запоминайте сами, чтобы потом, когда ничего не слышишь, как бы, а в памяти у тебя есть что-нибудь, в памяти есть, да? То ты это все прожевываешь, мусолишь, и оно такой особый вкус отдает тебе. То есть, если по памяти знаешь какие-то кусочки писания там, или молитв, и потом наедине это сам в себе так все размалываешь в себе, то это очень вкусно, это очень драгоценно. Поэтому запоминайте побольше на память. Вот, ну и все, а в остальном все, вы, в общем-то, вы счастливый человек, что-то сказать-то, все хорошо, все, помогай Бог. Слушайте Олега Стеняева и покойного отца Данила Сосоя, Царство Небесное, и радио Радонеж, говорит, молись, опастись, и слушай радио Радонеж, как бы это действительно твердый путь к спасению. Шутка, но на самом деле это правда. Вот. Ну что ж, возлюбленные. Покуда кто-то еще кому-то дозвонится, то есть, в смысле, кто-то откуда-то к нам дозвонится, я вот нахожусь в неком затруднении, что вам сказать-то сейчас, потому что начну что-нибудь говорить, а оно уже и не креду. Секундочку. Я напомню вам телефон прямого эфира на всякий случай. 8-495-959-5939. Еще раз. 8-495-959-5939. Это телефон прямого эфира Донежа. И еще у нас есть там, значит, вопросы на короткий номер 5522. Нужно написать слово «Вера», потом будет сообщение. И через пробел текст вашего вопроса. То есть слово «Вера» латиница или кириллица, и потом 5522. И потом ваш вопрос. Итак, ну что ж, вы знаете, что из предыдущего вопроса, предпоследнего, для меня, значит, открывается такая целая интересная тема такая. Когда мы хотим сильно много от чего-то, мы получаем ноль на выходе. Я повторю то, что я сказал, потому что мне кажется, очень важно. Когда мы хотим от чего-то слишком много, например, больше, чем мы хотим, мы получаем ноль на выходе. Например, там, вот мы хотим монархию, например. Кто из вас хочет монархию? Я хотел бы монархию, православную монархию. Ну вот, например, православный монарх, например, что-нибудь такое, да, поздравил, например, там, Папу Римского там, с Днем Ангела, например. Допустим, у нас есть православный монарх. И вдруг он сделал что-то такое, например, что нам не нравится. Потому что мы думаем, что это вообще ангел какой-то такой, а это просто человек. Вот. И он взял, например, там, исходя из церемониальных необходимых обязанностей, допустим, послал телеграмму поздравить, например, Папе Римскому там, с Днем Ангела. И, представляете себе, половина православной Руси восстала тут же, скажет, говорит, что за монарх такой, что за православный царь, какой Папа Римский, там, они еретики, они анафема, они то, они все. Вот тебе и проблемка. Вот. Если мы многого хотим, мы обрекаемся на большие проблемы. Чем меньше хочешь, тем больше достигаешь. Вот. Если мы имеем иллюзорные, возвышенные представления о человеке, то мы можем, так сказать, нарыть себе яму на том месте, где яма вообще быть не должно. Так касается войны. Война – это кровь, грязь, страх, животный страх, который не контролируется с рассудком. Когда человек весь дрожит, стучит зубами, когда ему, так сказать, доводы рассудка ничего не помогают. И, конечно, он и там бывает, что и маты гнет, там, и может есть гороховую кашу, значит, такое там на трупе только что убитого товарища, о чем пишут многие романисты, бывшие на войне, скажем, тот же Ремарк. Это такая жестокая проза войны. А мы хотим, чтобы они были ангелами, чуть не рыцарями. Ну и так везде. Мы хотим от священников, чтобы они были ангелами. Они не ангелы. Вот мы и бухтим. Ах, священники плохие. Мы хотим, чтобы власть была там, чуть не ангельская. Она не ангельская. Вот мы и бухтим. Ах, ты понимаешь. Вон в Украине собрались, безмозглый народ собрался на площадь, потому что власть плохая. Хорошо стало? Вопрос на засыпку. Хорошо стало? Нет. Так в чем дело вообще? Когда было меньше крови, меньше трупов, как бы меньше безобразий? При старом страшном режиме или при сегодняшней великой демократии. Когда мы сильно много хотим, мы сами нарываемся на большие неприятности. Поэтому хотите поменьше, пожалуйста. И будьте серьезны. От себя можете хотеть все, что угодно. И тоже, кстати, если от себя многого хотите, тоже будете страдать, потому что не получится у вас быть абсолютно святыми. Не получится. И будете мучиться, страдать, и дергаться, и унывать. Унывать будете от того, что вы не святые. И не знаю, хорошо это или плохо, значит, но Но это опасно. Так что давайте будем корректировать свои, так сказать, эти все запросы к жизни с реальным состоянием дел. У нас есть звонок, и мы все внимание.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
А скажите, вот на всеночные поются «Научи меня, Господи, оправданием Твоим». Вот чего мы просим у Господа?
Понятно.
Спасибо.
Прекрасно. Спасибо. Я вообще кланяюсь в ножки всем спрашивающим по Писанию. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Оправдание, значит, это слова вообще, это из кафизмы, из 117-го псалма, из 18-й кафизмы, из псалма великого, так называемого. Значит, псалом посвящен расширенному учению о законе Божием, о заповедях. И вот заповедь... Это понятная вещь, да, это, так сказать, вот приказ Господний, то есть делай так, так не делай, это заповедь. Вот оправдание – это тоже заповеди. То есть оправдание – это синоним заповедей. Оправдание, повеления, заповеди, пути твоя явил Мииси, то есть пути Господни, оправдание Господне – это все синонимы заповедей. Вот 17-я кафизма посвящена воспеванию заповедей Божиих. То есть «в пути твоем живи, Моисей», там, «научи меня оправданием твоим», значит, исходящая в одна из ведостей отчима, и «понеже не сохраних оправданий твоих». Вот оправдание, пути, заповеди и так далее – это все синоним одного и того же. Это воля Божия о человеке. Об родителях отца, о родителях Иоанна Крестителя, Захарии и Елисавете, сказано так, что они были беспорочные, ходящие во всех заветах, законах и оправданиях Господних беспорочно. То есть заветы, законы, заповеди, оправдания – это все синонимы. То есть это поэтическое воспевание заповедей Божиих. То есть научи меня оправданием Твоим. То есть научи меня, что мне делать такое, чтобы я оправдался пред лицом Твоим. Понимаете, в чем смысл? То есть Господь, например, говорит, там, не презирай сироту, не обижай вдову, не смейся над калекой, помогай нуждающемуся, в протянутую руку положи денежку, помни день субботний. То есть делай это и оправдишься. То есть если это все сделаешь, ты будешь оправдан предо мною. То есть это заповеди Божии, исполняя которые человек оправдывается пред лицом Господним. Вот это значит оправдание твое. Кажется, 8 стих, 117 кафизма, 8 стих, «Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим». То есть научи меня, что мне сделать, чтобы я оправдался. Что мне нужно? Врага простить, бедному помочь, молиться, сокрушить сердце свое, оплакать грехи свои, там, примириться с врагами, там, что-то еще. То есть, вот что мне сделать, Господи, чтобы я оправдался пред Тобой? И Господь говорит, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это. И вот сделаешь это, и оправдаешься предо Мною. И это вот научи меня оправданием Твоим. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Это вопрос чрезвычайно важный. И именно такие вопросы, они вот драгоценные, потому что они полезные. Понимаете, когда человек спрашивает о Господе, о словах благодати, то получает пользу несравнимую все слушающие, вот все отвечающие и спрашивающие. И тогда Господь между нами, то есть если значит, двое или трое собранные во имя Мое, говорит Господь, и слова Мои между ними, то есть я посреди них. Это в Евангелии. А есть старый такой текст, еврейский такой текст, старый еврейский текст, там, значит, говорит, и слова Мои между вами, то, значит, я посреди вас. Значит, вот если Слово Божие между нами, и нас интересует, а как это понять? Значит, вот оправдание, да, оправдание – это один из синонимов заповедей Божиих. Это откровение Божие о воле Своей в плане того, что делать человеку, чтобы человек нашел милость в глазах Господних. Это презрение сирот, погребение странников, раздавание милостыни, хранение постных дней, чтение Писания, упражнение в страхе Божьем, в размышлении о Господе, память о Господе утром и вечером. Вот это все вместе оправдание Господне. Попутно скажем с вами о том, что 117-й псалом, вернее, 118-й псалом, 118-й псалом, 17-й кафизма. Значит, это, так сказать, кафизма, написанная специфически. В еврейском языке есть 22 буквы. И кафизма составлена так, что она состоит из 22 частей, в каждой из которых по 8 стихов. Соответственно, каждые 8 стихов начинаются с очередной буквы алфавита. 8 стихов на букву алиф, 8 стихов на букву бет, 8 стихов на букву гимель и так далее. Итак, 22 раза по 8 стихов. Получается, там, значит, в общей сложности, значит, там 176 стихов. Это 117-я кафизма. Это не просто вдохновенная песнь. Это искусно подобранные поучения из Слова Божьего. Евреям заповедовалось учить ее наизусть для того, чтобы по дороге в Иерусалим, а закон Господний оговаривает трехкратное пребывание каждого мужчины в храме Божьем в Иерусалиме в год. То есть, как минимум, 3 раза в год все мужчины Израиля должны были взойти в Иерусалим, в храм Божий на праздники. Так вот, по дороге, чтобы они не болтали всякой ерунды, а идти-то там далеко, там, кто-то там живет там в Сдероте, кто-нибудь там живет там в Ашкелоне, кто-нибудь живет там в Газе. Вот они все собирались там пешком, там шли там на ослах, там пешком. И вот по дороге в храм Господень, а в еврейском языке нет слова «иду в Иерусалим», есть слово «восхожу в Иерусалим», ибо Иерусалим на горе. И нет слова «ухожу из Иерусалима», а есть слово «не схожу из Иерусалима». Это если в Евангелии. Там так написано, значит, что человек некий, не схождавший от Иерусалима в Иерихон, в притче о милосердном самарянине. Значит, там человек не сходил, сходил сверху вниз из Иерусалима в Иерихон. Там Иерихонская дорога, такая до сегодняшнего дня есть, она сверху вниз идет, такой, идешь сверху вниз. Вот, так вот, чтобы не болтать лишнего, а восходить в Иерусалим, евреи должны были знать наизусть Псалом 118-й, то есть кафизму, это 17-ю кафизму, по сути, и они легко это учили, потому что 8 стихов на букву «А», 8 стихов на букву «Б», 8 стихов на букву там, «Г» и так далее. То есть на их языке это очень легко. На нашем языке это тяжеловато, потому что там нету, не сохранено в переводе оригинальности. А вот они это все учили, и это 176-стиховое песнопение является таким пространным гимном в честь заповедей Господних. Они слаще меда и сота. Они красивее золота отборного, значит, и камней драгоценных. Они светильник ногам моим. Они ведут меня к Царству Божьему. Значит, я люблю их больше, чем все, что можно любить. Я обвяжу их на шею свою. Значит, это оправдания мои, это заветы мои. Это, значит, так сказать, светильник ногам моим. Ну, короче, вот эта песня Давида о заповедях Божьих, это вся кафизма 118-я. Из которой там в первой части, значит, там, кажется, 8 или 9 стих, там «Благословен еси, Господи, научи меня оправданием». То есть, «Благословен ты, святой и живой Господь, научи меня, что мне делать, чтобы мне оправдаться пред тобой». Вот смысл этих слов. Вы, пожалуйста, читайте ее, выучивайте наизусть ее, если угодно, потому что мы сегодня начали беседу о Евангелии с того, что Господь открыл людям ум к разумению Писаний. Говорит, вот как подобало пострадать Христу и войти в славу свою. Значит, о чем написано в законе Моисееве, и в пророках, и в псалмах о мне. Вот, тогда отверзи им ум, разумейте Писание. По сути, мы с вами сегодня, в общем-то, этим и занимаемся. Мы пытаемся понять, а что ж такое в псалмах написано о Господе Иисусе? А там много чего написано. «Раздели шариза моя себе, и об одежде мамиташа жребий». «Ископаша руцы мои, нози мои», а по-русски это «пронзили руки мои, ноги мои». Это 21-й псалом. Вот. А 15-й псалом цитирует Петр и Павел в проповедях своей. Говорит, что значит, «не оставишь душу мою в аде и не дашь преподобному твоему увидеть истление». Тоже псалом. Вот. И то, что мы поем «Господь воцарися, в лепоту облечайся, облечайся Господь в силу и припоясайся». Это субботний псалом перед воскресеньем. он тоже пророческий, это псалом о славе Христа. И второй псалом, значит, «Вскую шаташася языцы, люди поучишься тщетным». То есть предстали цари земли, и князи собрались вкупе на Господа, на Христа его. Вот это собрание этих народов против Господа, то, что сегодня происходит, по сути, на глазах наших, когда всякие эти мерзопакостные, вот эти пенящиеся срамотами Евросоюза и всякая нечисть собирается вместе, и вот пытаются на Господа восстать. А кто за Господа, тот враг. Мы за Господа, поэтому мы враги. А это гадье все, оно, так сказать, пенится срамотами, как бурлящий котел отбросов, как бы, значит, он такой, вот, а второй псалом, почитайте, второй псалом, там написано, расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Это вот все, псалмы это о Господе, псалмы это о Господе, а оправдание Господне это заповеди. Есть еще звонок, очевидно, это будет последний звонок сегодняшнего вечера. Слушаем вас.
Алло, с праздником. Батюшка, а можно мне не спросить, а сказать?
Скажите.
Батюшка, я настолько довольна бываю, слушая ваши проповеди, и когда вы раньше выступали, еще когда вы были на Украине, и ваши совершенно бесподобные книги. Люблю также и Алексея Ильича Осипова, и Александра Шаргунова, и многих других, Саулкина Виктора. Но вас я слушаю и могу слушать. Вот повторения-то не всегда бывают, а у Алексея Ильича Осипова часто бывают повторения. Но повторения могу слушать хоть 100 раз. Но я кланяюсь вам и Господа благодарю, что у нас такие замечательные проповедники. Спаси вас, Господь, всех.
Да спасет Господь мою бедную душу за ваши добрые слова. Спасибо вам, дорогая сестричка. Может быть, по возрасту и мамочка. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что мы недаром трудимся, и что, хотя, говорит, Федор Иванович Тютчев говорил, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как надается благодать. То есть неожиданно, как Дух Божий дышит, нам приходит сочувствие от тех, кто слышит нас. Спасибо большое и желаю и вам духом и телом не хворать и войти в рай Божий в свое время. Давайте помянем, дорогие христиане, сегодня тех, о ком нас просили помолиться. Болящую Елену, тяжело болящую Веру, болящую Марию, Наталью, тяжело болящую Екатерину и Георгия, Екатерину, болящую Ирину и Татьяну, и усопших рабу Божиих Марию и Евдокию. Христос да даст здоровье больным, Христос да утешит скорбящих, Христос да упокоит души почивших рабов своих. Мы же с вами сегодня отработали наше время. Конечно, времени всегда мало. Вот его свойство, оно как денег. Оно сказали капиталисты, что время, так сказать, это деньги. Но отчасти они соврали, отчасти были правы, потому что денег мало вечно человеку, и времени тоже мало. Если заниматься делами полезными, то времени вечно мало. Мы его не будем убивать, мы не будем его тратить бестолку, что есть некоторые, которым не знают, куда его деть это время, как бы много его у них. У нас его вечно мало, потому что дел-то много, дел не в проворот, а времени мало. Вот посему мы свой часик отработали. Я желаю вам завтра всем в храм Божий добраться, всем, кто жив-здоров на ногах своих, а кто болен, тот пусть дома помолится. Вот, и я очень сильно желаю, чтобы Господь прилагал спасаемых к церкви, чтобы умножалось число людей, читающих Писание, любящих Господа, кающихся в грехах своих. Христос воистину воскресе, дорогие христиане. Мир вашим жилищам, вашим семьям. Радости вам о Господе. До следующей встречи. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.